Заключение второй части. Летом 1867 года Горчаков в ознаменовании 50-летнего юбилея службы был возвышен до звания российского канцлера. А это значило, что в сложной табели о рангах он занимал первенствующее положение в стране, и равных ему никого не было. Тютчев не преминул вспомнить его приход к власти. В те дни кроваво-роковые, когда, прервав борьбу свою в ножны, вложила меч Россия, свой меч, изубренный в бою, и вот 12 лет уж длится упорный поединок тот. Почти одновременно с Горчаковым граф Бисмарк стал бундесканцлером северогерманского бундесрата. Никто не сомневался, что в Европе возникли две большие политические силы, от решения которых отныне зависело многое. Вопрос был лишь в том, куда будет направлена эта умственная и моральная энергия двух мощнейших политиков. К добру ли повернут они свои страны или обратят свое влияние во зло человечеству? Подобно гипнотизеру, внушающему больному «спать, спать, вы уже спите», Бисмарк усыплял европейцев словами «мир, мир, мир, мы хотим только мира», сердцем всегда холодным, словно собачий нос. Бисмарк проявлял сейчас гигантскую силу воли и колоссальную выдержку, чтобы не начать войну раньше времени. Война, как и мир, всегда требует солидной дипломатической подготовки. Нет, это не летаргия, это лишь деловое, разумное выжидание. Близкий ему человек, берлинский банкир Гиш Блейхредер, помогавший ему в тайных финансовых аферах, советовал наброситься на Францию немедля. Бундесканцлер высмеял своего Шейлока. Историю можно только подталкивать. Но если ее треснуть по спине, она может обернуться и хватить кулаком. В сейфах большого генерального штаба уже затаился жутко дышащий эмбрион, план нападения на Францию, и генералы видели в Бисмарке тормоз их нетерпению. Войну можно спровоцировать. А превентивная война — это сущее благо, примерно так доказывал Мольтке канцлеру. Бисмарк в ответ развил теорию политической стратегии, которая обречена противостоять стратегии генеральных штабов. Мольтке, выслушав его, сказал: «Ваша точка зрения, мой друг, безупречна, но в свое время она будет стоить нам немалых жертв. Чепуха!» «В войне с Австрией, — ответил Бисмарк, — мы имели жертв от поноса больше, нежели от пуль противника». В конце года он дал интервью английскому журналисту Битти Кингстону, дымя трубкой, канцлер горячо доказывал: «Северогерманский бундесрат твердо стоит на позициях сохранения мира в Европе, и немцы первыми не нападут. Я не понимаю, зачем нам вообще война? Мы сыты, мы одеты. У наших очагов всегда приятное тепло. Что мы выиграем от войны? Разве нам нужны стоны, кровь, пожары и страдания? Вот вы говорите, Эльзас и Лотарингия, руда, еще там что, не знаю. Но это разговор для котят, а не для меня. Я же лучше вас знаю, что в Эльзасе и Лотарингии жители хотят остаться французами. Это вам не паршивый Шлезвиг-Голштейн, где жители сами не ведают, кто они такие? Ах, вас еще беспокоят речи наших генералов? Да, иногда они меня тоже беспокоят. Генералы во все времена любят поболтать с таким важным видом, будто они что-то понимают. Между тем, смею вас заверить, что в мирное время всех прусских генералов надобно как псов держать на железной цепи, а во время войны их надо вешать». Франция, оставшись в трагическом одиночестве, танцевала под сенью германских бруммеров. Стальная империя Круппов родилась намного раньше империи Гогенцоллернов.